«Дальний свет».
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина, за режиссерским пультом Сергей Слободин. А в гостях у нас Андрей Тарасов, инструктор по контраварийному вождению и просто очень опытный автомобилист. Сегодняшняя тема наша – это автомобильные путешествия. На носу лето, уже началось, уже можно путешествовать. Мы решили с Андреем поговорить о том, как это все происходит, как к этому всему готовиться, дать свои советы и с большим удовольствием выслушать ваши советы, советы опытных автомобильных путешественников. Будем весь час принимать по телефону 206-60-66. Welcome. Андрей, давайте определимся.
Добрый день.
Давайте определимся. Автомобильные путешествия, что это? Это бюджетный способ провести отпуск или все-таки есть в этом какая-то романтика?
Это свой какой-то, это отдельный отпуск, это отдельная тема для отпуска. Увидеть, посмотреть. Для любого начинающего советую путешествовать, чтобы навыки вождения повысить, это тоже очень важный момент. Это не замена чего-то, это просто войду в увлечение интересных каких-то событий. Это одно из них. На мой взгляд, одно из самых интересных.
Интересных способов провести свой летний отпуск, досуг. И вместе с тем, недавно буквально я считала, что автомобильные путешествия все-таки действительно бюджетный способ. Крым наш, считаем, сколько туда стоит перелететь. Как ни крути, из Екатеринбурга, из Ижевска. Теперь Москва, Москва. Что там, куда летают? Симферополь. Даже Пермь-Ялта, из Ялты на Пермь-Анапа, Анапа-Ялта на катамаране, как ни крути, выходит не меньше, чем 34 тысячи рублей. Не для всех подъемная сумма,
а еще более, же надо на отпуск. В машине же, когда едешь, ты везешь несколько человек, там, 3-4-5 человек в машине, у тебя, получается, надо умножить на каждый билет на количество людей.
Действительно, да. Действительно. А на машине я посчитала с расходом бензина примерно 8 литров на 100 километров, а с паромом на небольшой автомобиль получается примерно 25 тысяч рублей.
Это
доехать до туда, вернуться обратно, два раза в дороге переночевать, и даже покушать. И вместе с тем, когда машину везешь с собой, там не надо ее арендовать. Ну, для тех, кто любит посмотреть все достопримечательности и быть очень мобильным, все-таки это доступно, это бюджетно. Андрей, какие перегоны мы будем считать действительно дальними? Все-таки Пермь, Екатеринбург, почти каждый пермяк.
Ну, вы знаете, тут можно сказать и да, но это начинающий должен поехать куда-нибудь, чтобы себя проверить. В принципе, для подготовки какой-то поездки, тем более, когда у вас первый раз, стоит съездить в тот же Екатеринбург, в те же Березники съездить, потому что понять, как это несколько часов провести за рулем. Как устает спина или не устает, как ты сидишь, как ты себя чувствуешь, как ты чувствуешь само ритм движения. Поэтому для начинающего поездка в Екатеринбург такая учебно-стартовая поездка. Конечно, когда мы уже давно за рулем, эта поездка становится уже достаточно обыденной. Но если мы, допустим, планируем переезд на 2-3 дня, то 800 тысяч километров перегон – это уже такой нормальный дневной перегон. Больше будет напряжение, больше усталости, меньше, надо будет дольше ехать. Поэтому, допустим, Пермь-Самара, такой классический вариант для тех, кто когда-то едет на Грушинский фестиваль или едет куда-нибудь дальше на юг. Пермь-Самара, такой вот классический перегон. И выехали здесь пораньше, там остановились около Самары, переночевали, поехали дальше. Вот такой, это дальняя поездка уже можно считать.
А если в другую сторону, на восток, предположим, на Байкал, где
на
лучше
Байкал
делать
у нас
первую
получается,
остановку?
Ну, я думаю, что это где-нибудь за Тюменью. То есть, получается, у нас Тюмень... Да, Тюмень или за нее, потому что для нее, получается, 750. Тюмень, Курган, вот там. Поехали, как раскупный центр, посмотрели город. Вообще стоит эти делать поездки не в режиме доехать до места, там отдыхать, а ехать как путешествие. То есть я поехал в Тюмень, по ней походил, очень интересный город. Доехал до Самары, там походил, посмотрел, очень интересный город. Со своей историей, своей какой-то стилем жизни. И тогда, получается, и узнаешь больше, и больше разнообразия, и больше переключений, и меньше устаешь в дороге. Режим гнать до места, на мой взгляд, небезопасен по разным причинам, поэтому не стоит его использовать именно вот для семейного отдыха. Это больше по работе. Вот надо гнать, тогда это отдельная тема для отдельной передачи. А когда я езжу отдыхать, я хочу, чтобы все были довольны моей поездкой. Я еду не один, там дети, родственники какие-то, которые могут по-разному себя чувствовать в машине. Потому что надо еще учитывать, что пассажир больше устает, на мой взгляд, чем водитель. Потому что он ничего не делает. а водитель, он за рулем, он какую-то делает работу.
Поэтому... Он делает важную работу, он всех везет.
Ну, вот. А пассажир, бедолага, сидит, и вот он там толком читать неудобно, все-таки так или иначе трясется. И что ему делать?
Я, когда езжу куда-то далеко, я обычно на переднее сиденье очень люблю сажать человека тоже, кто хотя бы имеет права, пусть не ездит, но хотя бы он знает знаки и немножечко помогает. То есть на переднее сиденье нужен штурман, так называемый.
Ну, тут двоякая штука. Чтобы не бездельничал. Двоякая штука такая, потому что, с одной стороны, отвечает за все водитель. Если он будет доверяться кому-либо, то в какой-то момент он может не уловить ситуацию. Поэтому штурман должен быть во время такого как бы дальнего такого погнозирования. Он смотрит там далеко, смотрит, допустим, на какую-то карту, либо там на навигатор, что-то подсказывает не в режиме вот сиюминутной подсказки, а вообще.
Именно. То есть все-таки передний пассажир – это важно. Он должен быть все-таки штурманом, чем помехой справа.
Ну, конечно. Ну, нет, если вы едете с кем-то, вообще очень интересный момент чисто психологический. Если вы можете с кем-то повезти в машине, там, допустим, сутки, у вас хорошие отношения. Если вы едете несколько часов, и вам как-то тягостно от того, что вы с кем-то сидите, значит, у вас какие-то сложности в отношениях. Поэтому помеха тут даже слова не может быть. Если я куда-то еду или вы куда-то едете, вы же не берете с собой того, с кем вам будет плохо.
Да ни в коем случае.
Вот. Поэтому либо он штурман, либо он просто ваш товарищ, либо это близкий человек, с кем просто вам хорошо и молчать хорошо, и говорить хорошо.
И песни петь замечательно.
И песни хорошо, да.
Отлично. Очень интересно посчитать, сколько водителей должно быть на дальнем перегоне. Кто-то справляется один, кому-то нужен сменщик, а кто-то предпочитает выходить на дальний перегон аж с тремя водителями и двигаться круглосуточно.
Но тут жизнь сама. Допустим, если в моей семье я один за рулем, то я с собой специально никого брать не буду, такого водителя. То есть я тогда рассчитываю свои силы, исходя из того, что я один за рулем, я строю маршрут так, где я могу отдохнуть, где мы можем, скажем так, там, пообедать, и, соответственно, я мог переключиться с движения на движение. Если он, у меня еще один есть водитель в семье, тогда мы можем планировать, вот, допустим, до этого места едешь ты, дальше еду я и прочее. Это, конечно, легче. Но в любом случае дневной перегон должен быть вот то, что мы обозначили, чтобы все ехали в нормальном темпе и не уставали сильно.
Если у нас экскурсионная программа не подразумевает каких-то остановок, то лето позволяет выехать достаточно рано, и в 6, и в 7 утра, и завершить свое движение там, в 9, в 10 утра.
Ну, не позже, потому что надо отметить, мы должны где-то найти этот ночлег. Его надо где-то заранее наметить, безусловно, по какому-то там маршруту. Очень советую почитать какие-нибудь форумы автомобильные, вот там форум Тион с этим разделом автонавигации. Там очень много пишется в разные направления. И советы есть совсем свежие. То есть, вот, допустим, я смотрю поездку, там, не знаю, в Самару. Я вижу, что последний человек поехал вчера. И он мне говорит, вот я видел то-то, видел то-то. Поэтому здесь важно вот какую-то такую информацию иметь заранее и, соответственно, намечать эти места ночевок.
Форумы, мне кажется, читать очень полезно перед поездкой, потому что это и ремонт дорог вам быстро оперативно доложат, и где поесть, и где поспать. А вот, кстати, где поесть? Если раньше мы смотрели, где едят дальнобои, то вот сейчас как-то вот
сейчас, на мой
они
взгляд,
сквозь дни могут переварить.
Стали люди больше ездить. Вот. И на самом деле, если раньше можно было по количеству дальнобойщиков, стоящих около какого-то кафе, понимать, там не отравишься, но как бы общая планка качества питания могла быть не самая высокая, потому что у них свои могут быть требования. То есть сейчас, когда едешь какие-нибудь... Действительно, много легковых машин. Дорогих, не очень дорогих. Ты понимаешь, здесь едут как бы твои же там коллеги по путешествию. И, скорее всего, здесь лучше качество этого кафе.
А где спать? Как выбирать, если заранее не наметили? Вот такие же ориентиры.
Ну, во-первых, надо намечать заранее. То есть если я еду с семьей, если я еду как бы не один, где я могу там где-то в машине переночевать, на какой-нибудь стоянке тех же дальнобойщиков, если я еду с семьей, где нужно отдохнуть, где мне дети, там, где отдельные как бы требования детей, то надо заранее намечать, в идеале там связываться, там, если есть возможность по телефону с ними или смотреть отзывы в тех же форумах и ночевать в нормальном месте, чтобы можно было принять душ, чтобы можно было там чистые постели и прочее. Это тоже качество вашей поездки. То есть нигде не будете там в занюханном каком-то месте ночевать. Это же понижает... И ты устаешь, не высыпаешься. В общем-то, все хуже от того, что ты нашел какую-нибудь такую дыру. Поэтому заранее планируете такие места. И они уже есть. Уже так или иначе появляется такой бизнес, такой придорожных гостиниц, где написано там душ, туалет и все такое прочее.
Развивается действительно дорожная инфраструктура в каких-то областях не очень хорошо, в каких-то очень круто.
Там, где больше машин, там и больше развивается. То есть там же люди чувствуют этот поток, на нем можно зарабатывать.
А если уж прижало и с собой и по палатка, где лучше ее поставить?
Сейчас сложно я сказать, потому что если ты путешествуешь в тайге, в лесу, там понятно, там нашел чаечек, который бежит, вода чистая, ты можешь там ночевать. Где ночевать сейчас по трассе, типа трасса до Анапы, до Крыма или там до там, Ростова-на-Дону? Ну, надо опять же заранее смотреть, потому что просто у дороги поставить палатку, это и небезопасно, и надо найти какую-то воду, и надо найти какой-то... Ну, то есть надо все-таки стараться этого... Сегодня избегать.
Избегать.
Конечно.
И читать форумы, потому что там написано, где поесть, где поспать. Если все-таки наша экспедиция отпускная торопится, и все-таки впереди ночной перегон, как себя подготовить к нему?
Как вам готовить? Такая история, что надо понимать, что со сном бороться нельзя. То есть если вы вынуждены ехать ночью, и вас стало клонить сон, то человек все равно уснет, если он будет с ним бороться. Поэтому надо остановиться, умыться. Иногда даже стоит подремать там, минут 15-20 машин. Иногда это хватает. То есть принципиально важно не пытаться бороться со сном за рулем. Какие-то появляются глюки, какие-то появляются моменты, когда есть даже такие исследования медицинские. Человек засыпает и несколько секунд едет, и машину не контролирует. Он спит.
Недавно мой очень хороший близкий товарищ, который очень часто ездит на перегоне из Ивановской области в Екатеринбург, где-то ехал по Пермскому краю, ему мерещились встреченные красные глаза фар. Представляете, насколько человек не доспал?
Это вполне может быть. Поэтому если склонит сон, остановиться, подремать, если есть какая-нибудь стоянка рядышком, где можно поднимать безопасно, умыться, побегать, ну, как-то себя встряхнуть, поехать дальше. Но бороться со сном... Есть еще один способ, который не самый, быть может, удачный, всякие активные напитки. Вот.
Вот, они... Кстати, да, кофе, энергетики. Я лично в них не очень верю. Это же все равно ресурсы организма растряхиваются, и потом
там есть момент другой, там есть очень короткое воздействие. То есть, в принципе, для кого-то это может помочь. Надо понимать, что это очень короткое воздействие, минут 15, а потом, вот право, потом человек устает. То есть, если он много употребляет этих всех напитков в дороге, то он может незаметно больше устать, и это потом в итоге может привести к какой-нибудь проблеме. Поэтому крайний вариант. Но лучше поспать.
То есть энергетики подходят только для быстрой мобилизации. Они там действуют через минут, и кофе, энергетики, минут через 15 после употребления. И хватает их минут на 15-30. То есть если быстро нужно перегнать машину, они еще вас спасут. Но не злоупотребляйте.
Да, потому что устал от этого, и будет хуже.
Все понятно. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу и обязательно вернемся.
Дальний свет.
Добрый день, в эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина, а в гостях у нас Андрей Тарасов, инструктор по контраварийному вождению, опытный автомобилист и опытный автопутешественник. И обсуждаем мы как раз автомобильные путешествия, делимся опытом, советами. Если хотите тоже поделиться, милости просим, 206-60-66. Андрей, мы сейчас поговорим о такой вещи, как коммуникация на трассе между участниками автопробега или путешествия, прежде всего. Если мы едем не в одну машину, если мы едем в две, в три машины. Как поддерживать связь и стоит ли идти друг за другом или стоит все-таки где-то дожидаться?
Ну вот опыт подсказывает, что лучше всего ехать, намечая точки встречи. Надо понимать, есть такая давняя морская истина, скорость эскады определяется скоростью самого медленного судна. У всех разный опыт, разные наполнения машины, где-то дети, где-то детей нет и прочее. Поэтому ехать колонной – это небезопасно. Пойти на обгон колонны – это совсем небезопасно. Поэтому наметить точки обедов, каких-нибудь пересечении. Телефон должен быть всегда заряжен и оплачен. Можно брать с собой такие рации, которые мы используем на каких-то мероприятиях для такой короткой связи. Но там надо учитывать одну вещь. Если у нас будет большое расстояние между машинами, эти рации уже не смогут нам помочь. Некоторые берут с собой рации, эти вот, так называемые сибишные станции, которые стоят у тех разработчиков. Ну, то надо учитывать, что если я один мужчина в машине, то ту речь, которую я слышу из радиостанции, я еще выдержу. Но если у меня едут дети и женщины, то это, конечно,
противопоказано.
Поэтому здесь не стоит напрягать нервы своих близких. Поэтому радиостанции небольшие стоит брать, но надо понимать, что если это большое расстояние, то они просто не смогут по своей дальности нам помочь.
В принципе, сейчас есть неплохие рации, 2-3 километра они поддерживают более-менее стабильную связь. Очень мне нравится, когда идет колонна из двух, из трех машин, не друг за другом, они так друг друга догоняют, и очень классно, когда люди в первой машине, следующим за ним по рации говорят, когда можно обогнать. Это очень ценно. машина, особенно для тех, кто едет на машине не с очень мощным мотором, либо загруженная машина, ничего не видно.
Нет, безусловно, это такая взаимопомощь. Тут надо отметить взаимопомощь вообще тех, кто едет по дороге. Вот, то, что можно называть короли дорог, это дальнобойщики. И когда мы едем, видим, как они там нам сообщают своими сигналами, что и как, это стоит слушать. По крайней мере, стоит это дело учитывать. Если он моргает левым поворотником, вроде бы пустая дорога, но какой-то подъем или поворот, значит, ехать не стоит.
Они таким образом предупреждают.
Да, он предупреждает тебя. Да. Если он моргает правым поворотником, то, наоборот, ехать стоит. И, конечно, стоит поблагодарить Рейка, потому что он видит далеко, он помогает, и он понимает, что он едет медленно. Еще один момент, который, быть может, не все знают, кто начинает, по крайней мере, ездить. Если есть какой-то пункт остановочный, какая-то остановка автобусная на дороге, там есть такая полоса разгона торможения. Она отдельно бывает от полосы движения. И когда дальнобойщик видит, что он туда может уместиться, он туда уходит, и ты можешь продолжить движение, его обогнать здесь. Я просто вижу ситуацию, когда этот дальнобой ушел, помогая мне, ну, не мне, там, кому-то, а человек просто не понимает, что он делает. Поэтому, знаете, если он смещается вправо на эту автобусную дорожку, он вам подсказывает, обгоняй, потому что дальше может быть хуже. Поэтому стоит слушать, быть может, не всегда стоит бросаться бездумно на эти обгоны, но, в принципе, когда он что-то говорит, это уже какой-то знак, который для вас информация, как быть дальше.
От себя добавлю, что зачастую дальнобойщики ездят по одним и тем же маршрутам, которые им хорошо знакомы, поэтому за ними вообще стоит следить, как они себя ведут, и из этого получать какую-то информацию, потому что они обычно в курсе, где ремонт дороги, где стоят сотрудники ГИБДД.
Те радиостанции стоят,
и они
передают друг другу всю эту информацию. Если тебе помогает, что там что-то стоит, надо ему верить, потому что он об этом услышал, он это увидел, поэтому стоит эти знаки для себя использовать как информацию.
Если что-то произошло, тьфу-тьфу-тьфу, на трассе, мелкая техническая поломка, от кого стоит ждать помощи больше? От таких же, как вы, легковушечников? Или все-таки стоит обратить на себя внимание дальнобоев, и они помогут?
Ну, тут по-разному бывает. На самом деле, в моем опыте были ситуации, когда именно дальнобой или какая-нибудь такая машина, которая не из этого региона помогает, потому что он подъехал, тебе там кинул трос, или ты ему дал трос, тебя вытащил и поехал дальше. То есть чаще всего они, наверное, помогают, но есть и иные примеры. И очень стоит, когда видите какая-то ситуация, даже когда вам еще не машут, подъехать, хотя бы спросить, нужна ли помощь. Потому что бывает ситуация, кто-нибудь недавно на дороге, он растерялся, там побито колесо, на какую-нибудь обочину съехал, и не знает, что делать. Спросить. За это ничего плохого не будет. Скажут нет, и поехал дальше. Скажут помоги, считай, свое время помогаешь.
А если, чтобы не попасть в такую ситуацию, давайте поговорим о том, что следует обязательно с собой взять, помимо заряженных телефонов.
Безусловно, тут надо опять же понимать, на каком машине вы едете. Если ваша машина там, условно новая, там, 2-3 года после выкупленного в дилерском центре, то она уже у вас достаточно хорошо подготовлена, пройти техосмотр вовремя, и надо иметь с собой, конечно, баллонный ключ, безусловно. Надо иметь компрессор. Надо иметь то, что требует знака военной остановки. Но вот я всем советую, те конуса, которые используют автоинструкции, которые используют дорожные рабочие, они более устойчивые, они более внимание привлекают, поэтому надо их тоже иметь, 2-3, и себя оградить, когда ты стоишь, там, меняешь какое-нибудь колесо. Вот этот набор такой стандартный. В машине современной мало кто что сейчас понимает, и слава богу. Поэтому какой-то набор инструмента, если ты в этом пределе, если ты мастер, ты его уберешь сам под себя. Если, допустим, я не механик, не мастер, то я должен машину проверить перед поездкой, давление в шинах проверить, там какое-нибудь сделать восхождение, если я сомневаюсь, что машина моя будет хорошо ехать. Пожалуйста, и все. Поэтому необходимый набор, то, что по мелочи можно сделать, там, колесо открутить, например, это да. Домкрат хороший иметь. Хороший трос, даже, может быть, может, не один. И тут надо понимать, когда покупаете трос, посмотрите, какой он у себя, как там заделан самый крючок. Потому что бывает там такими нитками сделано, что можно руками оторвать этот самый крючок. Очень стоит внимание обратить. Вот такой базовый набор. Аптечка, конечно, сделана, мы вам потом уже как-то говорили, под себя сделана аптечка. Под свою семью, под своих детей. То есть то, что там у нас лежат аптечки стандартные, это, быть может, вам не все поможет. А вот зная свои какие-то слабости, зная какие-то свои особенности организма своих детей, стоит брать побольше воды, самые разные. Воды технические, чтобы, допустим, залить, или, допустим, в жидкости руки помыть, воду пить. А когда у тебя едут, опять же, дети, да, маленькие дети, там надо иметь этой воды намного больше. Влажные салфетки, какие-нибудь такие тряпочки, где, значит, руки вытирать, пакетики для мусора. Потому что и ты едешь, тебя, может, кто-нибудь кормит, ты сам ешь что-то. Этот мусор мы, конечно, складываем в этот пакетик, потом где-нибудь на стоянке в мусорный контейнер выбрасываем. Очень бывает неприятно, когда кто-то какое-нибудь яблоко недоеденное выбрасывает из окна. Ну, это просто...
Да, ну это уже вопрос небезопасности, вопрос личной ответственности каждого автомобилиста. Стараемся быть культурными, мусор на трассе не выбрасывать. А топливо, стоит ли брать с собой запас топлива в железные канистры?
Вот раньше, лет 15 назад, возможно, стоило. Но если я еду, опять же, в ту же условную Анапу, или в Сочи, или в ту же Москву, или в Питер, то на этих перегонах есть сетевые заправки, и не стоит, на мой взгляд, это брать. Если я еду в те места, где заведомо какие-нибудь такие старые дороги, какие-нибудь путешествия в какой-нибудь там лесной таежной зоне, там, конечно, нужно иметь с собой, потому что мы не знаем, где застряли, вот, и что может быть дальше. Поэтому, планируя маршрут, вы выбираете ваши какие-то вещи, исходя из этого маршрута. Поездка по оживленной трассе, лишнее место багажники будет конечно, занимать. Поездка где-нибудь там за Березники, куда-нибудь там в сторону Керчева и дальше, ну, в подобные места. Надо, я думаю, с собой иметь запас топлива обязательно.
И вот здесь, опять же, читайте форумы, смотрите, что пишут люди, которые недавно там побывали.
Да, потому что, слава богу, по этих коммуникациях сейчас это можно поверить, потому что те, кто поехали там вчера-позавчера, они расскажут то, что было вот сейчас, в военное время. Не вообще, как дата, а вот сегодня-завтра.
И все-таки, если ехать куда-то туда, где заправок очень мало, какой запас топлива будет достаточным? Мы не берем совсем уж такие дебри внедорожные, ну вот все-таки
я думаю,
асфальт.
Что 10 литров канистра – это тот там условно такой минимальный, нормальный набор. То есть много, опять же, места в багажнике, мало 5 литров, на мой взгляд. То есть лучше иметь 10 литров стандартная канистра топлива.
Брать ли с собой и держать в доступе какие-то, не знаю, теплые вещи, плед, одеяло?
Нет, что... безусловно, потому что ночи бывают холодные, мы знаем и по нашим местам, и не только на нашем. Поэтому, конечно, ты, когда собираешься даже в поездку в тот же Екатеринбург, какой-нибудь плед в машине стоит иметь. А уж когда ты едешь далеко, на холодную погоду, на дождливую погоду, там зонтики какие-то, куртки непромокаемые. Вот что еще важно иметь, хоть у нас пока нет в этих наших правилах, это сигнальный жилет.
Мы с вами думаем одинаково в этом направлении.
Да, потому что этот жилет, вот я меняю колесо, я делаю этот жилет, и я уже заметнее становлюсь. Кроме того, что у меня стоят эти конуса, которые меня ограничивают, и меня делают заметным. Жилет, в некоторых странах Европы он просто обязателен в машине.
Добавлю, что некоторые автопроизводители даже в поставках автомобилей на российский рынок уже начинают в штатную комплектацию докладывать один жилет хотя бы для водителя. От себя добавлю, что если пассажиры планируют тоже выходить и вам помогать. Вот сколько есть пассажиров, я считаю, столько жилетов и нужно иметь. Андрей, давайте сделаем небольшой перерыв для новостей и вернемся.
Дальний свет.
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов, инструктор по контраварийному вождению, опытный автомобилист и опытный автопутешественник. Об этом и у нас разговор об автомобильных путешествиях. Мы уже обсудили много всяких аспектов. И осталось вот еще буквально несколько, которые тоже хочется обсудить. Отношения между водителем и пассажиром. Как мы уже сказали, что пассажиры, они немножечко бездельничают, лентяйничают. Хорошие пассажиры помогают водителю. Как быть, если наши пассажиры особенной категории, маленькие дети или пожилые люди?
Но тут надо понимать, вот есть такое противоречие, которое я пока не замечал и в себе, и в других. Это такая борьба между я водитель, я самый такой важный, самый важный человек в этой компании. С другой стороны, надо понимать, что твои пассажиры, они тоже, они твои близкие, и надо учитывать их интересы. Поэтому здесь иногда стоит идти все-таки в большей степени по пути их интересов, чем выпячивать себя, что я вас везу, поэтому давайте подчинитесь мне. Это, на мой взгляд, принципиально неверно. Надо учитывать, что дети, они всегда хотят того, что ты не хочешь. Они хотят в туалет пить, есть и прочее. Поэтому, строя маршрут, надо понимать, что вы будете чаще останавливаться в туалет. Вы будете готовы к тому, что они захотят то, что вот сейчас у них нет, надо им это делать, допустим, там, остановиться и это сделать. Вот. И планируя свои перегоны, надо учитывать, что вы будете ехать медленнее, чем те, кто едут без детей. Если у вас идет компания несколько машин, и две машины, допустим, с детьми, две без детей, надо учитывать тем, кто едет без детей, что они будут ехать медленнее. И это надо заранее оговаривать. Вот чем вы раньше поговорите все эти нюансы коммуникации и поведения, тем будет лучше. Если у вас есть пожилые люди, надо понимать, что чем старше, тем больше затекают у него ноги и руки. И даже в самой удобной машине ему стоит чаще выходить и просто погуляться. То есть заправка или просто какая-нибудь полянка. Остановились 5-10 минут, все погуляли, походили, поехали дальше. Это стоит делать и из уважения к ним, и из просто понимания, что иначе будет у них плохое настроение, оно передастся вам. Зачем это? Зачем нам это надо? Другое повысить настроение. Поэтому, когда я еду один, это один темп движения. Когда я еду с кем-либо, это другой темп. Надо это учитывать сразу и изначально. Понимать, что ты должен эти интересы учесть.
И самый для некоторых важный момент в автомобильных путешествиях – это встречи со стражами дорог, с гаишниками. А кто-то избегает этих встреч, кого-то они совершенно не напрягают. А как все-таки строить с ними свои отношения?
Очень по-человечески. То есть надо понимать, что это тоже человек, у него есть своя работа, он ее делает. То есть, на мой взгляд, личный мой взгляд, не стоит в каждом видеть какого-то вымогателя, взяточника и прочее. Но здесь важно, чтобы я знал свои права четко. Я, быть может, стоит перед поездкой повторить какие-нибудь там пункты правил, которые бывают самые такие спорные. Стоит иметь, на мой взгляд, регистратора, который будет фиксировать какие-то ваши движения. И вам общаться с ними просто с своим достоинством. То есть не унижаясь перед ним и не возвышаясь над ним. И когда есть такая коммуникация человеческая, то есть ты уважаешь его, он уважает тебя, тогда какие-то спорные моменты проскакивают намного спокойнее и проще. Пока мне так удавалось какие-то отношения спокойно заканчивать. Вот есть такой вариант выйти из машины. То есть у нас не регламентируется. Допустим, в других странах есть четкие регламентации. Ты либо ты сидишь, либо выходишь. Стоит, на мой взгляд, если нет дождя и какого-то холода большого, да, стоит выйти, пойти на ему навстречу. Это всегда момент какого-то уважения, который тоже воспринимается этим инспектором. То есть резюме такое, чем спокойнее, достойнее мы себя ведем, не качая своих прав, но и не как бы ведясь на какие-то разводки. Если я начинаю там как-то юлить, как-то глазки мои бегают, я там что-то боюсь, я пытаюсь как-то его задобрить, это чувствуется сразу, и это работает мне в минус. Поэтому спокойно вышли, здрасте, здрасте, представились, а за что меня остановили, а вот там, поболгуили, пошутили, и глядишь, уже гораздо проще будет.
Действительно,
общение
с развитием фото-видеофиксации, действительно, если вы за правду что-то нарушили, вам зачастую покажут как минимум фотографию, как максимум целое кино с вашим участием, как вы нарушаете, против таких улик уже вряд ли попрешь. А часто ли вы слышали в последний момент, Андрей, когда автомобильные путешественники и просто гоняющие между городами говорят о каких-то, ну, возможно, разводках, да, где там знака никогда не было или скорость пытались поймать? Не в Пермском крае, может, за его пределами?
Ну, я то, что я слышал, то, что те, кто ездили года 2-3 назад, это район, опять же, вот Краснодар. Это я там не был, я просто это слышал. Вот. Из моих каких-то путешествий, поездок, я с этим не сталкивался, это уже давно. Наличие камер и наличие вот этих фиксаций, когда, если я, видите, если я нарушаю скоростной режим, я знаю, что я его нарушаю. То есть я все его нарушаю, к сожалению, потому что у нас ограничение 90 км в час, все едут 100 и побольше. Поэтому тут уже ты понимаешь, что ты что-то нарушил. Когда тебе показывают твою фотографию, видео твое, и ты видишь, что ты, да, это ты, да, извини, командир, я так ехал. Поэтому в мне меньше доводилось об этом слышать, о каких-то разводках, какие делали. Возможно, мне как-то везло, но вот у меня такой ответ.
В общем, стоит ехать, не нарушая, и вас не задержат. От себя добавлю, что если что-то произошло у вас на дороге, то гаишники как раз те люди, которые, в принципе-то, могут вам помочь, и не надо стесняться к ним обращаться, особенно если произошел какой-то сход ваш с трассы. Они местные, прежде всего, они знают, куда позвонить, если не сами вызовут вам эвакуатор или остановят тягач, чтобы вас выдернули. А в любом случае, как-то помогут. Вот последние там пару зим появляется,
да,
много сообщений
этим,
о том,
да,
что спасают и ставят какие-то обогревочные палатки. Поэтому, наверное, стоит к ним действительно по-человечески относиться.
Вообще стоит просить помощи, если она нужна, всех, кто едет. Вот. Не стесняться этого дела, потому что ты не дома, ты где-то там вне своей привычной системы. И у тебя есть близкие с собой, которых тоже надо там как-то поберечь. И поэтому что-то случилось, махните рукой, покажите там того, ну, дайте какой-то знак инспектору ГАИ, медицинской машине, дальнобойщику. Кто-нибудь да поможет.
Действительно, не стесняйтесь попросить помощи и совета на трассе перед выездом. Проверяйте все свои вещи, зарядку телефонов, все документы, страховки. Уважайте своих пассажиров, планируйте
Любите
пассажиров, планируйте грамотно свою поездку. И не забывайте о том, что можно не просто гнать, а действительно наслаждаться вашим отпуском. Удачи на дорогах. До свидания.
До свидания.